говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 20 февраля исполнилось 4 года со дня кончины всероссийского духовника, известного всему православному миру, старца Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Кирилла Павлова. Радиостанция «Радонеж» посвятила отцу Кириллу сегодняшнюю передачу, и мы предлагаем вам послушать воспоминания о нем близких к батюшке людей. В память отца Кирилла своими воспоминаниями поделился епископ Костанайский и Руднинский Анатолий Аксенов, в прошлом эконом Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Семя, которое посеял сеятель, оно же живет не только в момент посева, оно живет и когда положили его в землю, когда на него обрушились грязь, холод, дождь, вода. Оно живет, когда и пробивается сквозь разные препятствия. Так и слово батюшки, оно было немногословным. Не было каким-то, знаете, как у Сократа или Аристотеля, или даже у знаменитых наших проповедников. Оно было кратким, но настолько действенным, что действительно сегодня живет так, как будто он вот рядом с нами. Помню время, когда его увидел, поразил его вид, поразили его манеры общаться. Запомнилось, как он разговаривал с людьми, и от него исходило такое вот отеческое тепло. Не то, что тебе вот все позволено, и что с ним можно делать все, что хочешь, а просто при нем не будешь грешить. Вот смотришь на него, и хочется быть, ну, в какой-то степени лучше, в какой-то степени добрее. И вот где-то там внутри, подсознательно, хотя еще был молод, желание быть вот с ним и походить на него. Вот он являлся некоторым таким вот примером. Поэтому, когда его не стало, как будто ничего не произошло. Вот ощущение, что можно с ним разговаривать. Я помню, приобрел большое количество календарей с изображением батюшки. И они мне до сих пор висят. Потом рамочки стали делать для этих фотографий. И вроде бы нет батюшки, а вот он рядом. Я в 2004 году был у батюшки, по-моему, в Барвихе. Мы с ним разговаривали, получил у него последнее благословение, вот такое вот вживую. И оно как-то распространилось на все последующие годы. Вот. Он никогда не благословлял человека от своего имени. Никогда не давал благословения такого, которое мне, ну, не по душе было. Вот, и поэтому, наверное, было с ним очень тепло. Но он так молился, что ничего не подумаешь и не помыслишь вредного для самого себя. Будь то поступки какие-то, привычки и прочее, всегда старался вот это вот помнить и каким-то образом вот внутри себя складывать, использовать это. Хотя его не видишь, хотя его вот нет рядом, а настолько с ним тепло, даже вот вспомнив одно его имя, с ним тепло, вот хорошо. Его нет, а вот ощущение присутствия существует. У отца Кирилла было очень великое свойство быть смиренным, добрым, кротким и стремление быть всегда полезным. Вот в какой-то степени он для нас вот стал примером в этих свойствах и качествах. Потому что, как вот вы правильно заметили, много священников, но разговаривая с ними, невольно приходится сравнивать. И когда уходишь после очередной беседы от другого священника, думаешь, что обязательно пойду к батюшке. Там что-то надо отрегулировать, что-то надо вот уяснить, потому что, ну, вроде бы все правильно, но вот что-то не так. И вот придешь к отцу Кириллу, у него даже и спрашивать не надо было. Почему ты вот рядом находишься, рядом с ним, а все понятно. Вот, ну, иду, думаю, вот спрошу, как мне поступить. Потом были же беседы у батюшки, вот он побеседует, и мне все ясно. А чего спрашивать? Вот, остается только батюшка благословить, вот хочу то-то, то-то, Бог благословит. Помню начало моего такого осознанного пребывания в церкви, когда уже начал исповедоваться. Исповедуешься, меня поразило, как он по-отечески относился к грехам. Именно по-отечески, с пониманием. И так вот легкий наклон головы, легкое вот такое вот участие с тобой, он каялся вместе со мной, вот, выслушивал так, что хотелось все рассказывать вот там, чтобы ничего не оставалось. А когда настали времена начала жизненного пути, уже созревания, нужно было поступать куда-то учиться, нужно определить себя с обществом. Вдруг появилась потребность заниматься спортом, делать какие-то поступки. И вот с батюшкой не обсуждали эти вопросы. Помню, как сейчас, батюшка, я вот хотел бы заниматься спортом, лыжами. Благословите меня на это. Бог благословит. То есть никаких отговорок, никаких нравоучений, что спорт – это вредно, что это самое... Я впоследствии только понял, что батюшка, посылая меня в спорт, сохранил от курения, сохранил от свободного времяпровождения. Когда появилась необходимость идти куда-то учиться, говорю, батюшка, благословите вот поступить в техникум. Бог благословит. Опять никаких, ты должен все оставить, вот должен в семинарию. Вот это меня, наверное, даже из церкви вывело, потому что я воспитывался на улице, вот в плане познавания мира. И любое вот это вот насаждение другого мнения вот во мне, оно сыграло бы, я думаю, очень отрицательную роль, как это я себе тогда представлял. И батюшка благословил, взял благословение на техникум, после техникума на работу. И вот почему-то все эти годы, они были связаны с его благословением. Я каждый месяц ездил к нему на исповедь. Не было там бесед. Ты вот должен молиться, ты должен вот там слушаться, ты там, ты должен, должен, должен. Я просто видел, как он молился, как он исповедовал, как он общался с другими людьми. Хоть бы раз, когда видеть его в гневе. Вот я за многие годы с ним общения, я его не видел, чтобы он и разошелся, и расходился. Но не было такого. Вот он мог рукой вот так вот вперед выдвинуть свою руку, приостановить человека. Мог там сказать какое-то такое слово. Нет, это нельзя. Нельзя. И это было, ну, таким громом. Вот, ну, нельзя, и все. Вот, ну, хочешь – принимай, хочешь – не принимай. Но это нельзя. То есть на этом стоп. И батюшка, конечно, вот эти вот все слова, которые он говорил, ну, знаете, меня поразило, как он поднимал глаза вверх к иконам, особенно когда мы исповедовались в алтаре, в трапезном храме. Поднимал глаза вверх и после этих благословений молился. Вот для меня это стало примером на всю жизнь. Вот понимание того, что его слово, вот он благословил, оно было со властью. То есть он не просто сказал, не просто там получится, не получится. Знаете, как это самое, как у цыган бывает или у психологов. Ну, как там, ну, скажу, а может получится. Ну, глядишь, какая-то выгода материальная. Здесь совсем все поиначе. Здесь все другое. Если он благословил меня в спорт, он мне принес пользу. Если учиться в техникуме, принес пользу. Работать, все это принесло пользу. Когда взял благословение на поступление в семинарию, он никогда не говорил, нужно идти в семинарию. Он как-то радостно благословил, как вот мне тогда показалось, благословил. И семинарии и академии для меня прошли как самые лучшие годы в моей жизни. Я там узнал столько и такое, чего нигде никогда не узнаешь. Все библиотеки мира не вмещают того, что я узнал в семинарии и академии. Я узнал смысл жизни, я узнал цель и назначение человека на земле, я узнал, в чем смысл моего существования вообще, узнал, что такое религия, что такое церковь, что такое таинство. Познакомился с практикой церковной жизни. Ведь когда я поступал в семинарию, под влиянием и воздействием прошлых лет, почти до второго класса я еще не хотел стать священником. То есть это было порой даже помимо моего сознания. Но после благословения батюшки вот, начинаешь понимать, насколько нужна была мне от него помощь и сколько я ее получил через его благословение. И когда встал вопрос, кем быть, или женатым священником, или монахом, а я пришел, как сейчас помню, к нему за благословением. Он тоже никогда не говорил, вот ты монашество должен пойти, ты должен все бросить, ты должен от всех отказаться, ты должен. Не было у него таких слов. И когда я сравнивал, когда я взял благословение на поступление в институт, он такой сделал маленькую паузу, ну, не маленькую, вот, наклёл мою голову петрохилью по своему обыкновению, вот, держал голову так, как держит волейбольный мячик. Мне почему-то вот так вот вспомнилось, вот крепко-крепко сдавливал голову. Потом, помолившись, благословил, сказал: «Инженер». Проходит некоторое время, я через годы, да, и спрашиваю благословение на монашество. Он тоже так же, точно так же держит мою голову. Ну, наконец-то! То есть, очевидно, он молился так. Вот быть инженером, наверное, в его сознании я не виделся, не понимался, потому что он как-то все это воспринял, что называется, настороженно и не сразу. А вот когда монашество, он говорит, ну, наконец-то. И вот у меня как будто вот тяжесть какая с меня свалилась. То есть вот это вот совмещение того, что благословляет батюшка, и того, что мне нужно вот в моей жизни. Вот. И это произошло. И мне, наверное, за всю свою жизнь ни разу не пришлось пожалеть о том, что я стал монахом. Понятное дело, тяжело. Это трудно, это опасно, это сопряжено с такими усилиями, что иногда просто не выдерживаешь всего этого. Но находится потом силы, потому что за тебя молились. И через покаяние, через исправление Господь вновь и вновь приводит вот к этому утверждению, что слава Богу, что так все произошло. Милость Божия, что вот был с батюшкой и вот так вот с ним общался. Из всех он выделялся. Из всех выделялся, наверное, не строгостью, сколько серьезностью. То, что он делал, это было настолько серьезно, настолько непоколебимо, Мы вот стояли в очереди на исповедь и уставали до невозможности. А батюшка нас всех поисповедует. Пойдет еще народ исповедовать. Правила. У него же послушание было, он же казначей был. Это же сколько там всего нужно. Казначей – это счетовод. Вот ему надо все было посчитать, везде поставить подпись. Это просто колоссальные физические нагрузки. Вот смотря на его хрупкое тело, думаешь, как он выдерживал это. Слушая его речь, как он говорил с некоторой растяжечкой такой. Не потому, что он так всегда говорил, а потому, что он смертельно был уставшим. Он постоянно был уставшим. Но он превозмогал это. И как вот, что называется, на последнем дыхании, он все это тянул на себе. Наверное, это в какой-то степени и повлияло на его последние годы. Потому что при таких колоссальных усилиях, при усталости, тотальной усталости, он все равно оставался вот в строю и постоянно все это действовал. И, конечно, вот своим поведением он настолько был живым примером, что вот не нужно было никаких слов, не нужно было никакой теории, знаете, вот нужно быть подвижником, нужно подвигать себя к молитве, к посту там и прочее. Вот посмотри на него, вот тебе и подвигай. И как поститься, и как молиться, и как общаться с другими людьми. Я вот помню, он никогда не настаивал на том, чтобы с утра до вечера молиться, но помню, как он настаивал, чтобы с утра до вечера читали Священное Писание, особенно Евангелие. Я помню, что он всегда его держал в руках. Вот когда у него была возможность, вот, просто с ним встречались, разговаривали, у него всегда было Евангелие. И как вот он сам потом рассказывал, он же в Сталинграде, он же нашел там Евангелие, и это привело его ко Христу перед лицом смерти. Вот любое мгновение, и тебя нет. И вот перед лицом смерти он стал со Христом через Евангелие, прошел всю войну. А сколько после этого было различных гонений, ведь ему... как герои Советского Союза, отказали в поступлении в семинарии. А потом ведь он уже фактически был дважды герой Советского Союза. У него еще ордена Слава были, которые давали тоже, ну, как бы приравнивали к званию Советского Союза. То есть дважды герой Советского Союза до 90-х годов не получал этих медалей, не будучи коммунистом. И никаких, нигде не было протестов, никаких... Там сказать, вы там позвоните, вы походатайствуете. Наоборот, его спрашивают, он молчит. Батюшка, дом Павлов – это ваш? Молчит. Батюшка, вы тот самый Павлов? Я Павлов. Сержант Павлов. Сержант Павлов. Вы из Сталинграда? Из Сталинграда. Вы дом защищали? Молчит. Молчит. То есть он не говорил, что нет, и не говорил «да». Только уже вот впоследствии я узнал причину, когда он не поступил первый раз в семинарию как герой Советского Союза, ему было сказано, чтобы он молчал. Он пошел поклоняться мощам, по-моему, в Псково-Печерском монастыре, и у мощей ему было сказано, а ты никому не говори. И он дал обет молчания, и поступил в семинарию, закончил академию и стал старцем Кириллом. Наверное, вот это вот присутствие смерти вокруг. Ведь во время войны друзей хоронят больше, чем их обретают. Вот. Это наложило на него отпечаток. Но в наибольшей степени, конечно, чтение Священного Писания. И вот мне приходится наблюдать со стороны, чем отличается духовное чадо отца Кирилла, допустим, от духовных чад отца Наума. Духовное чадо отца Кирилла неразрывно с Евангелием. У отца Наума с молитвой. И то, и другое вроде бы хорошо. Но вот для меня очень важно было чтение Священного Писания. И когда через отца Кирилла и его духовных чад, вот через отца Бориса, Я стал более внимательно читать Евангелие по его рекомендации каждый день главу и обязательно выписывать понравившиеся места. У меня получилась целая картотека. Когда поступил в семинарию, допустим, с катехизисом не было никаких проблем. Я за полтора часа, пока до Переславля ехал, полностью катехизис, вот все, что наизусть нужно было знать, все это привел в порядок. То есть только нужно было систематизировать, упорядочить и все. И катехизис, годовой, наверное, курс, он был для меня совершенно понятен. Совершенно не напрягаясь, живя вот этими, казалось бы, обычными человеческими действиями, становился необычным. Потому что, ну, за полтора часа катехизис, сами понимаете, не выучишь. Это надо жить этим. И вот 6 лет, которые предшествовали поступлению в семинарии и чтению Евангелия, не помню, сколько раз его уже прочитал, у меня появилась уже такая вот картотека по благословению батюшки, допустим, вот о любви, о смирении. То есть такие каталоги, и они мне в семинарии помогли. Но что удивительное, они мне до сих пор помогают в жизни. Я вот не являюсь книжным человеком, но смотрю, допустим, на художественную литературу, на телевидение, даже на святоотеческую литературу. Вы знаете, мне всегда приходится сравнивать это с Евангелием. И сразу видно, где соответствие, где несоответствие. И не нужно никого даже спрашивать. Вот нужно побежать, найти какую-то блаженную и спросить у нее, а как поступить? Но нет необходимости. Я открываю или вспоминаю в Евангелии строчку, и ответ у меня готов. Допустим, вот все, из-под ног уходит все, как часто бывает в жизни человека. Ну, предали все. Вот все предали. Вот. И, что называется, инфаркт получил. Но вот выжить в этой ситуации ведь помогает Евангелие. Почему? Видел, как это делал батюшка. Ведь его тоже и понимали, и не понимали. Ему давали возможность отдохнуть, а в основном не давали. И вот как в этой ситуации выживать? Вот и я вот и понял, что только через Евангелие. Но настолько вот этот вот его живой пример, без каких-либо правил, без нравоучений, он был живой. Вот по принципу военного командира «делай, как я». Да, вперед, а вы за мной. И вот и батюшка тоже так. Вот делайте, как я. И для него это было счастьем. Он другого никогда не искал. Он никогда не становился в состоянии поиска, что ему, он не знал, что делать. Почему было Евангелие. И мне вот уже тоже опыт немаленький в жизни. Приходится видеть, как люди мечутся, ищут к одному духовнику, к другому. Вот тот отчитывает, тот причитывает, этот принимает. И смотришь, и как-то их жалко. То есть они ищут золото, где оно никогда не бывало. Ищут бриллианты, где их никто не рассыпал. И мечется, и страшно, когда даже люди погибают от этого, потому что не находят ответа на вопросы, которые поставила их собственная личная жизнь. А вот батюшка нашел. Нашел это в Евангелии. И своей вот жизнью и примером он и нам в какой-то степени стал вот твердым основанием. Вот у батюшки в келье, я вот не помню, чтобы были какие-то светские книги. Может быть и были, но я их не видел, откровенно говоря. Мы когда ходили к нему на чтение, я не видел. И вот буквально недавно была передача, и я специально ее посмотрел, Эммануэль Канте. Меня поразило то, что вот для человека огромного ума было тоже нечто подобное в поиске вот очень важного и главного в жизни. То есть смысла жизни, своего места в этой жизни, своего назначения вот, для жизни. Интересно, оказывается, Кант не читал романы, не читал светскую литературу, он только читал какой-то один роман, который ему очень нравился по смыслу, по вот этому сюжету, который ну, соответствовал здравому рассуждению, здравому пониманию вот тех вопросов, которые окружают человека. И из всей литературы, которую он знал, и он знал всех философов, то есть всех, о ком хотя бы кто-то что-то знал, он их обязательно использовал вот в своих трудах, мыслях, изучении. И вот он их не назвал какими-то главными и приоритетными в своей жизни, назвал Библию, назвал Слово Божие, что только оно может быть для человека самым важным и главным. И вот я сразу вспомнил про отца Кирилла, без всякого Канта, без всякой философии, без пустой траты времени на все эти изучения и бог весть какие там университеты, институты, батюшка совершенно спокойно в разрушенном доме нашел Евангелие и вышел на пик совершенства человеческой жизни, а оно заключается в общении с Творцом. И вот это вот удивительный мир. Так что мы батюшку очень любим, помним о нем, молимся о нем. Ну, Бог даст, может быть, и ему молиться будем, потому что человек действительно в святой жизни многим помог. А ведь кто такой святой? Переводится на русский язык «не подверженный внешнему воздействию». Грех не воздействовал на него, не поработил его, не сделал его рабом. Ну вот раб какой-то чарки водки, раб сигарочки, раб блуда, раб какой-то страсти, власти. Ни к чему не шел, ничто его не победило. А он оказался воином победы и в прямом, и в переносном, и в духовном смысле.
Это были воспоминания епископа Анатолия Аксенова в недавнем прошлом Костанайского и Руднинского. Своими воспоминаниями об отце Кирилле поделился близко знавший батюшку, известный кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова, председатель Общества православных врачей Москвы Александр Викторович Недоступ.
Кирилле Павлове я до определенного момента своей жизни ничего не слыхал, что и не случайно, конечно, потому что это очень характеризует его самого, в первую очередь, наверное. А год был это 1984, когда мы познакомились. Меня попросили на работе, в клинике, где я работаю, съездить посмотреть одного батюшку. Слетать, точнее, потому что батюшка находился в Крыму, болел. И я как-то тоже наизусть какой-то простуды довольно тяжелый, гриппа и так далее, как-то мне не хотелось. Ну, это специально такое искушение, наверное, было. Ну, потом, значит, полетел я, и надо сказать, что я ничего не знал о нем. Правда, конечно, время это было не сегодняшнее, не нынешний день, когда все-таки сведения и рассказы, и передачи, и публикации о отцах церкви, о святых людях, о ныне здравствующих, что совпадает часто, конечно. Вот, их не было таких знаний. Ну вот, это было в Крыму. Потом я уже узнал, что батюшка очень любил Крым. Вот, а тогда сказали, что это замечательный иеромонах. Не помню, как характеризовали его. Да никто особо ничего и не рассказывал, потому что сопровождения какого-то у меня не было. Что я знал, то знал. Приехали мы. Это вот я и забыл, как это называется, местечко, где мы были в Крыму. Ну, это известный маленький курортный городок. Может быть, Алу, что я вот не помню сейчас, к сожалению. Но это не важно, наверное. приехали в маленький дом, где они жили, приехав в Крым. И там же батюшка и свалила тяжелая пневмония. Потом я уже узнал, что он уезжал, потому что был очень простуженным. Но все сбивалось как-то, и показалось ему, наверное, уж так знаю его теперь, неприличным и неудобным и так далее. Надо лететь. Прилетели, тут простуда. Он один раз, по-моему, смог искупаться. Слава богу, один, не больше. А дальше уже температура, кашель. И все по полной программе. Когда я приехал туда, мы, по-моему, сразу как-то быстро, не заходя в наше будущее место жительства, были коллеги еще со мной. Вот, пришли, застали картину такую. Маленький домик, комнатка, где лежит батюшка, полна народа. У всех тревожные, озабоченные, печальные лица. Дышать совершенно нечем, столько народа. В середине, в центре комнаты лежит батюшка. Полное отличие от всех, кто стоит рядом, потому что тут тревожные, печальные, озабоченные лица, у кого-то слезы на глазах. И батюшка лежит в центре. Видно, что у человека жар. Буквально пышет от него. Вот. Но у него очень благодатное, благостное лицо. Улыбается. На нем рубашка тоненькая, вся мокрая насквозь от пота. Я понял, что никого, конечно, отсюда не удалишь, чтобы люди, так сказать, ну, не мешали. Вот, ну, посмотрел, поспрашивал. Типичная была пневмония, конечно, ну, хроник был легочный вообще весь. Там туберкулез был. Конечно, очевидная пневмония. И вопрос был ясен, тут никаких вариантов не может быть. Но лечение назначено уже правильно. Надо сказать, что у батюшки был очень хороший там в тот раз, да и вообще. И позже очень хороший был доктор, которого он знал не первый год. Мне не удалось с ним познакомиться. Поставил диагноз, начал лечение. Я посмотрел, послушал. Понял, что все делается правильно. Лечение идет так, как должно идти ему. Вот. И, собственно, недолго продолжался этот осмотр. Мы уехали в то место, где нам нужно было дальше быть. Переночевали. На утро я пришел снова. Стал картина уже более спокойно, температура снижается. И все идет так, как надо идти тому. Вот. Ну, я думаю, ну что же я буду? Как-то и неудобно, так сказать, контроль осуществлять над человеком, который сам прекрасно справляется и все правильно, и видит хорошо. Так что мы с батюшкой поговорили, так вокруг, конечно, его здоровья. А я, надо сказать, совершенно не знал, кто это такой. Ну и вообще, к тому миру, хотя был верующий, с детских лет меня приучили, слава богу, хотя были военные годы, когда я узнал впервые о Христе. Ну, я был совсем маленький тогда. Ну и мы улетели с Тамарой Узенцовой, наш доктор, который вот меня привозил тогда. Ее мама хорошо знала отца Кирилла. Приехал домой, тут, по-моему, позвонили, мы сказали, что все течет достаточно хорошо. И, собственно, ничего. Вот. Я, конечно, не понял значения этой минуты для меня, потому что батюшка был какой. Самоскромность. А потом через месяц-полтора, наверное, тут мне передал, что батюшка вернулся из Крыма и хотел бы увидеть меня, вот, побывать у него. Я впервые приехал в Лавру, в Сергиево, и в таком большом корпусе за железным заборчиком, когда входишь туда через врата, на лаврскую территорию, там слева железный забор, контроль. Ну, я не буду описывать, все, кто был, все знают. И дальше на втором этаже коридорчик, телефон-автомат. Вот я впервые, значит, вошел в его комнату, в покой. Его не было. Был отец Яков, конечно, да, его. Вот. И потом слышим шаги, мы сели с ним, помалкиваем. И, значит, слышим, раздается чтение стихов из коридора. И голос с расстановкой спокойно читает. В минуту жизни трудную теснится вся своя грусть. Одну молитву чудную сражу я на весь гость. Батюшка читает стихотворение. Ну, я не стану его читать, оно всех на слуху, конечно. И дышится, и плачется, и так легко-легко. Ну и «Воспасенное настроение», классическое наше, любимое всеми. Ну, с батюшкой мы немножко, так сказать, пообщались на уровне больной врач. Но мне и смотреть-то было не на что, все шло хорошо. И поступили к чаепитию в его келье, отгороженные ширмочкой, стол с угощением. И, значит, стали мы чаевничать. А батюшка рассказывает о Крыме, о том, как развивалось христианство в Крыму. И разговор легкий, ни к чему не обязывающий. И как-то уютно, по-домашнему. Я, конечно, кто передо мной не знал в ту пору. Вот. А потом понял, что это сама природа батюшки была такая. Необыкновенная простота, душевность. Вот. Ну, побывал, приехал домой. А через не очень большое время мне батюшка передают привет, поклон и приглашение и еще приехать, посидеть с ним. Я с радостью поехал, конечно. И вот началось такое общение. Не скажу, что оно было частое, потому что у батюшки, конечно, люди были бесконечные с утра до ночи. И я стал наблюдать за ним потихонечку. И потом меня стали просвещать, что это за человек. Тут я узнал и о Сталинграде, и обо всем. Причем, что батюшка Герой Советского Союза, я, вы знаете, я вот от него этого не слышал. И мне даже никто, по-моему, не говорил. Если говорил, то как на это никто не нажимал. Вот. И по-настоящему лишь недавно на большом календаре, посвященном столетию батюшки, который был в прошлом году, увидел звезду. Конечно, за Сталинград получили Героя Советского Союза. Это надо же понимать, что это такое. Когда там все были герои. И шел он с батюшкой и со всеми, всем соединением, которое должно было пойти в демобилизацию. И 22 июня всех, кто должен был отъезжать в Россию, а служба его срочно проходила там на Дальнем Востоке, сказал. И они через всю страну поехали в эшелоне под Ленинград, попали под бомбежку тяжелую. Батюшка был тяжело ранен. С этого началась его фронтовая жизнь. В госпиталь попал. И потом без передышки послали их всех, кто ехал оттуда, в Сталинград. На левый берег Волги. Город основной вмещается, как вы знаете, на правом берегу. Попали в тот самый день, когда был первый страшный налет немецкий. Это было, по-моему, 23 или 24 августа. Об этом налете все вспоминают. Когда черное было небо от самолетов, и началась эта страшная битва. О самой войне, о сражениях он практически не рассказывал. Но потом уже я узнал, что они сразу попали в оборонительную полосу, наступала армия Манштейна, по-моему, вот оттуда, с запада. И началась страшные бои. Но об этом много и сказано, и написано. И вот тогда, по-видимому, где-то в это время, батюшка нашел Евангелие в развалинах, в руинах. Я повторяюсь, наверное, все это знают уже, но не сказать об этом нельзя. Может быть, и не сказали еще. Он вырос верующим, отец Кирилл, Иван Дмитриевич Павлов, в светском звучании. И потом его брат, по-моему, как-то отвратил от веры, от религии. Воинствующим атеистом он не был, конечно. Но душа его была готова принять учение Господа. И вот найдя это Евангелие, оно пришлось очень ему по душе. И жизнь его переменилась, я так понимаю, с этого момента. Об этом написано много. Я недавно только узнал, что это ведь то место, где стоит дом Павла, это спуск к Волге. Вот в начале улицы. Вот в этом домике полтора десятка бойцов оборонялось. Натиск был страшный. Как они сдерживали это страшный натиск, трудно сказать. А я вспомнил, что в это время, это недавно я прочел, женщина одна, которая там жила неподалеку, носила им каждый день суп, кормила их. И батюшка встретил ее дочку, уже в наше время, вот недавно. И очень был благодарен ей за то, что она их так спасала. Ну, об этом, наверное, что же говорить, все об этом знают. Стал я бывать у батюшки. Стал понемножку понимать его значение, но так, не очень. И потом он как сажал меня в уголочек там, я записывал какие-то свои, типа истории болезни, записи, а больше сидел, слушал, как он рассказывает, как назидает. Не сказать, чтобы он был всегда очень мгновенен в своих решениях и так далее, нет. Иногда подходил к окну, смотрел, думал о чем-то. Может быть, я думаю так, может быть, решал судьбу человека в этот момент. А за окном были синички. Те, кто бывал у батюшки, все помнят их. С кормушкой. И он подкармливал их и смотрел на синичек на этих. Вот. И всякую животинку он очень приручал. Потом я, когда уже стал чаще у него бывать, то я много видел, как батюшка ведет прием. Те, кто слушает Радонеж сейчас, многие наверняка были у него. И им что ж рассказывать, все ясно. Но, конечно, сравнительно с теми, кто не был, не видел этого, был очень спокоен, очень раздумчив. Говорил всегда убежденно, но не настойчиво. Как-то так, чтобы понимали все, что батюшка учит тому, что ему как-то открывается его внутренним взором. И однажды я слышал сам от него очень быстрый и мгновенный совет. Предстояло решать одну жизненную проблему очень серьезную. И я приехал за благословением, что нужно делать так, как мне кажется. И мгновенно батюшка отреагировал. И, может быть, впервые от него слышал такой быстрый и короткий ответ. Нет, 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 нет. Нет, не надо, не надо. Не благословляю. Будет большая скорбь. Вот единожды только слышал. Ну, конечно, у меня это произвело впечатление. Я не стал настраивать там и так далее. Вот. Комната батюшки была маленькая. Угол, который был завален подношением батюшки. Конфеты, посылочки какие-то еще. И, конечно, он все это раздавал своим посетителям. Помню, как-то я очередной раз какое-то приношение, так сказать, с него принимаю. А он уже знал так, в общем, что, ну, надо же как-то делиться этим. Он с досадой говорит, ну, опять, ведь опять раздадите. Я знаю. Да. О войне, о фронте, о боях он не рассказывал. Только однажды был разговор, неожиданный для меня как-то такой. Я приехал к нему в санаторий. Вот. Поначалу-то батюшка приезжал к нам, потому что у нас, нашу клинику он уже знал хорошо. И вообще наш корпус, где я помещался, и хирургия, где его оперировали. У него была язва, причем тяжелая. И он хотел, чтобы его оперировал один доктор. Там были разночтения какие-то. И его удачно очень прооперировали хорошо. Все было складно. Вот. Я думаю, что надо сказать такое, чтобы стало понятно, что это был за человек. Хотя те, кто читал о нем, они вот понимают, что он был очень скромный, очень неразговорчивый. В том смысле, что о себе он, конечно, не рассказывал. Но вот что-то, о котором я рассказываю, он сказал, пойдем погуляем. Взял свой посох, немножко накинул на себя монашеское одеяние свое. И мы пошли. И без моих вопросов, да я их и не задавал никогда, потому что мы понимали, что батюшка что надо, он сам скажет. Он стал рассказывать, как их после того, как уже наступил перелом, и фактически судьба была решена Сталинградского сражения. И в числе других 5 человек его наградили звание Героя Советского Союза и приняли в партию заочно. Двойная такая награда Героя Советского Союза и вступление в ряды ВКПБ. А батюшка уже Евангелие прочел к тому моменту. И все он понял. Да мне даже стыдно говорить, понял. Ну, что произошло, когда он, видимо, понял, что ему предстоит. И он сказал, он пошел в политчасть. Большой воинский партийный одновременно начальник услышал от него такие слова, что да, спасибо, спасибо, но я не могу. Без объяснений обычно особых причин. На него такой начался натиск. Что ты, как ты смеешь отказываться от такой чести, когда столько люди мечтают о таком, чтобы их приняли в партию, а ты здесь. И так далее, всякие научительные слова и прочее. Но батюшка был тверд. В десант пойдешь. Уже пригрозили ему. А десант — это когда идет слом обороны. В первом эшелоне идут танки, пробивая самую глухую оборону. А потом идет пехота и так далее. А на броне в первом эшелоне вступающих сидят бойцы десанта. Танки идут дальше, проламывая оборону, а бойцы закрепляют достигнутый успех и, конечно, ложатся смертью храбрых в основном. И вот ему пригрозили, в десант пойдешь. Ну, десант. Причем он долго рассказывал о том, как его уговаривали и прочее. Я представляю, как долго это происходило еще, так сказать, в реальном времени, как говорится. И он отказался. Но его уже очень любили. Любил, в частности, Чуйков, командующий значительным числом наших войск. И батюшку перевели, спасали, конечно, от гибели. Потому что он погиб бы, несомненно, в первом же таком десанте, что-то в этом роде. Но судьба его решилась иначе. Причем назначили его писарем штабным. Ну, это, конечно, все, кто знает батюшка, понимает, что происходило в доме Павлова. Какой-то писарь батюшка. Вот. И, естественно, он к концу лета или к середине лета опять был в действующих войсках. И воевал еще до самого отбоя, что называется. А потом еще в Западной Украине он был тоже. Так что потом начались разговоры, что это был не батюшка. Что батюшка там не был, там был другой Павлов и так далее. Понимаете, я думаю, что, наверное, может быть, с него какую-то бумагу потребовали, еще что-то. Какую-то подпись, еще роспись. Не то, что он вступит в партию. Но я думаю, что батюшка был связан каким-то обязательством, чтобы он не говорил о своей роли во время обороны дома Павлова. Вот это точно совершенно, я думаю. И он так говорил, что да нет, нет, это не я, это не я. И называл имя того бойца, кому, так сказать, было поручено, по-видимому, взять на себя эту миссию. Ну вот, много тому противоречий. Одна моя больная, которая много лет знала батюшку и рассказывала о нем, она помнила, как одна из первых вернулась в Сталинград, потому что жила и работала там до войны. Она говорит, я помню руины этого дома, и в рамочке, деревянная рамка, круг, то, что было написано там, а написано было простые слова, которые потом повторялись и в мемориальных досках. Здесь в такие-то, такие-то, в каком-то году, в такие-то, такие-то числа держали оборону героические бойцы советской армии под командованием. И было написано карандашом черным по белому. Командующего сержанта Ивана Дмитриевича Павлова. Простым карандашом написано, так сказать, текст на реальной доске. Придумать такое моя больная не могла. Она была верующий человек, бесконечно любила и обожала, и уважала батюшку. Все было именно так, как она рассказывает, несомненно. Для меня это лишь доказательство того, что это отца Кирилла, подвиг с его солдатами. Вот. Ну, я считаю, нужно об этом сказать, потому что все-таки правда должна быть правдой, несомненно. Надо бы рассказать о будничных днях, но об этих буднях, которые в основном приходилось видеть. Рассказывать долго он о каких-то своих боях, и так далее, он не любил, не рассказывал. Хотя провоевать после того, как он вернулся из дома Павлова через писарскую такую должность, это много прошло времени. Конечно, много он там видел, слышал, воевал, болел. Болел, конечно. Легкие у него были плохие. А там, где они были, зима после этой обороны, весна, это было холодно. Понимаю, что они не вылезали из обострения туберкулеза. Воевали, по сути дела, героически больные, тяжело больные люди. Но об этом, поскольку батюшка не говорил, то тут рассказывать особо не буду. Что что же было главное в нем, знаете, вот не знаю, что поставить на первое место. Простота, любовь, сочувствие, естественность. Через это все поступала такая цельность, такая фигура человека бесконечно любящего, тех, с кем он общался, не сетующих, не досадующих о том, что так много народу. Я никогда не слышал от него таких слов. В частности, тот близкий уже к последнему, завершающему, так сказать, завершающей части его жизни. Когда батюшке, который очень много говорил еще и по телефону, а телефон висел, я сказал, в коридоре, и по автомату звонили оттуда монахи, те, кто жил в этом корпусе. И батюшке поставили телефон по хлопотам одного больного. На другой день или через день я к нему приехал, и он говорит, первый же день мне, говорит, позвонили 4:30 утра. Вы так улыбается и плечами так пожимает немножко, ну надо же, как люди не очень понимают, что ну, в это время-то надо спать после такого дня, который был, и смеется. Вот весь батюшка в этом заключается. Естественность, простота, бесконечная любовь, мудрость, огромная любовь к Евангелию. Вот что еще, конечно, должен сказать. Те, кто батюшку помнит, помнят, что всегда у него лежало в Евангелии. Он, несомненно, читал много и много прочел. И святых отцов, я не сомневаюсь, учитывая то, что он с 47-48 года был в лавре. Вот, конечно, и учился, и писал курсовые работы, и диплом, наверное, и так далее. Да и вообще он, конечно, он читал всех. Но Евангелие было всегда на первом месте, потому что он считал, что вот оттуда доносится истинный голос Бога, Христа. И придешь, лежит батюшка, читает. Что читаете, батюшка, как всегда? Да я говорю, первоисточники, первоисточники. Это знаете. И смеется, первоисточник Евангелия. У меня ощущение такое, что он знал его наизусть. Потому что с любого места, с которого он начинал цитировать, ну, скажем, нужно найти какую-то цитату, он находит это место, открывает его и начинает, глядя в окошко и так далее, читать текст памяти. Вот эта любовь к Евангелию, она, конечно, пример всем, кто видел, слышал батюшку и назидание его, первоисточник, читать, не забывать Евангелие. Батюшка вызывает желание, конечно, молиться ему, просить его. Наверное, формально, может быть, этого нельзя делать, но я не буду говорить о том, как надо, это не мое дело. Но вот эта любовь к Евангелию, она, конечно, была необыкновенной. Отца Кирилла. Вот, спасибо, кто выслушал. Терпеливо.
Это был Александр Викторович Недоступ, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова, председатель Общества православных врачей Москвы. В завершении сегодняшней передачи, которую, напомню, мы посвятили памяти 4-й годовщины со дня кончины архимандрита Кирилла Павлова, мне хотелось бы включить слова самого отца Кирилла, которые как никогда актуальны для нашего сегодняшнего времени. Это фрагмент одной из проповедей батюшки, записанных в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Дорогие возлюбленные братья и сестры, мир сейчас забыл или забывает тот искупительный подвиг, который совершил ради него Господь наш Иисус Христос. Мир сейчас позабыл, кем он спасен, кем он живет, и о Христе Спасителе сейчас уже не думают и не говорят, и не почитают его. Мир отвернулся, мир совратился, отошел, сошел с правильного пути своей жизни, клонился сейчас и блуждает, как погибшие овцы. И прискорбно то, что Вот такое отношение мира к Христу Спасителю, неоценка Его любви, которую Он проявил к советскому народу, не воздаяние Ему взаимной любовью приведет к катастрофе мира. Человечество, которое отвергло Спасителя, оно примет противника Христова, Антихриста, поклонится Ему. Конечно, прискорбно и будет обречено на вечную погибель. Поэтому помните Христа Спасителя. Помните, что Христос Спаситель, наш Спаситель, наша надежда, наше упование. Нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса Христа, которым нам надлежит спастись. Возревайте в себе эту веру во Христа. Храните православную веру. Живите по этой вере. Исполняйте заповеди Христовы. Научайте себя учением Христовым. Не будьте ленивы, не будьте легкомысленны, не будьте такие беспечные. Время идет, и все мы предстанем на суд Христов. Все мы будем судимы по евангельскому учению. Но беда в том, что вот и мы, и христиане, но немного среди нас, которые живут по Евангелию. Большинство людей не проверяют себя по Евангелию. Брали ли вы когда-нибудь в руки Святого Евангелия с тем, чтобы проверить себя? К тому ли пути мы живем, какой предначертал нам Христос Спаситель в своем Евангелии? Если этого не делаете, если не проверяете своей жизни по евангельскому учению, то совершаете гибельную ошибку. Этим мы не ценим и кровь Сына Божия, и возвещенное им Святое Евангелие. У нас нет той мерки для именно проверки течения нашей жизни. Поэтому вот все, что мы устраиваем в своей жизни, часто рушится. И под развалинами этого и тяжко ломает нас. И это неизбежно, потому что мы пренебрегаем единственным планом жизни, который предначертал Господь Иисус Христос в своем Святом Евангелии.
Мы просим всех вас, дорогие слушатели, вознести свои молитвы о преснопамятном архимандрите Кирилле Павлове. Да упокоит его Господь вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, отнюдь уже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. И святыми его молитвами помилует всех нас. Вечная память